студии Олег Кубухов. Здравствуйте. Сейчас самое время усесться поудобнее, потому как наши ведущие Диана Кабракова и Алексей Красильников расскажут вам, что интересного было с утра и что можно посмотреть, послушать на страницах «Радио Спутник», в Ютьюбе, в Фейсбуке, во Вконтакте и познакомиться с анонсом тем, в которых мы будем разбираться со специалистами в ближайшие часы. А еще у нас есть страница в Телеграм и там же чат. Не стесняйтесь, пишите вопросы, комментируйте, ставьте лайки. Я приветствую Диану. Диана, привет.
Приветствую, Олег.
Леша, здравствуй.
Привет, привет.
Вам слово.
Ну, собственно, мы пока не перешли к разбору наших полетов, ну, в кавычках, в хорошем смысле этого слова, утреннего и грядущего эфира. Мне кажется, что сейчас все внимательно все-таки следят за совещанием Владимира Путина с главами регионов и правительством, и все по той же теме, которую мы тоже неоднократно затрагивали. Она касается выплат медикам. И мне кажется, что началось все достаточно тревожно, потому что слова Владимира Путина о том, что деньги получили не все медики, они, ну, в общем, какие-то опасения определенные все-таки вселяют. Хотя он говорит, что деньги были выделены, больше 50 миллиардов рублей, в регионы тоже поступило уже больше 50 миллиардов рублей. Но вот я внимательно сейчас слежу за лентой новостей. Из последнего выступал Михаил Мишустин, премьер, который сегодня полностью вступил обратно в полномочия премьер-министра. Как мы помним, он болел коронавирусом, отлучался на некоторое время, но при этом говорят, что вел все-таки свои рабочие дела достаточно активно. Ну и, в общем, говорит Мишустин, что вот это выполнение обязательств перед медицинскими работниками – это приоритет, что все будет сделано. Но Владимир Путин, ну, как знаете, я раньше так про маму с папой говорила, ругается. Ругается немного и ругается вот как раз на то постановление, о котором мы с Лешей буквально накануне упоминали, постановление правительства. Говорит, что если изначально были бы прописаны понятные критерии, вопросов было бы меньше, не нужно было бы ни на кого ничего перекладывать. Ну и, в общем, даты, я так поняла, еще тоже вызывают вопросы, потому что до 15 мая, а сегодня 19 мая, до 15 мая должны были быть совершены эти выплаты, а, в общем, не все медики по-прежнему деньги получили. Но тут я, помимо того, чтобы об этом рассказать, еще хочу упомянуть, что выплаты ожидают и семьи, как мы помним, семьи с детьми, которым тоже полагаются определенные деньги. И вот есть переживания тоже на этот счет, как бы потом и здесь каких-то проблем, возможно, из-за каких-то бюрократических проволочек или, не знаю, перегрузки сайта, еще чего-то. В общем, семьи деньги недополучили, но хочется верить, что это все такие мои личные переживания.
Прекрасная история, на самом деле. Вот ты в конце прям подошла к самому, мне кажется, любопытному разрезу. Деньги выделяются, ну, грубо говоря, деньги-то одинаковые, да? А вот ведомства, которые их распределяют, если я правильно все понимаю, разные. И вот здесь очень большие вопросы как раз к вот той самой, ну, как сказать, системе, что ли, здравоохранения, в которой вот этот бюрократизм... Я, кстати, себя считаю сторонником бюрократии. Здоровая бюрократия, нормальная бюрократия, это хорошо, это единственное вообще, что хоть какой-то порядок поддерживает. Другое дело, что вот нам вчера, опять же, в эфире на радио «Спутник» подчеркивали, повторяли, что вот почему есть ведомства, они, правда, по какой-то случайной причине носят, ну, воинскую оборонную окраску, где вот приказ дан наверху, и вот можно совершенно не заботиться, что по всем вот этим вот промежуточным звеньям все пройдет, ну, грубо говоря, нормально. И до конечной стадии все дойдет в нужные сроки и в нужных количествах. А вот здесь я не могу с тобой во всем согласиться. И вчера вот тоже с этими вещами не совсем соглашался. Да, есть вот это небольшое разногласие, грубо говоря, сказано с центром федеральным вот одно, а дальше типа додумывайте. Ну так это же как раз и показатель человеческого фактора, человеческого отношения, показатель работы, как ты все это проведешь. Если у тебя заточено все как раз на максимальное вот это затягивание, копание в бумажках, в буквах, в цифрах, чтобы все как это вот затянуть, я не знаю зачем. Я не хочу ни подсказывать, ни высказывать свои какие-то предположения, решение о том, как проводится коррупционная деятельность, но если вот на это заложено, оно так и будет прекрасно. Задача в чем? Задача не в том, чтобы это все было, как сказать, по бумажке не прикопаться. Задача в том, чтобы люди получили деньги. И если центру нужно доводить вот вплоть до того, что эта буква читается как А, а черная это то, что вот не белое, а совсем наоборот, мне кажется, это очень хороший показатель, что где-то с чем-то нужно работать. И вот в этом плане как раз очень показательно, что не первый раз президент к этому моменту обращается, потому что, ну, это действительно это показатель того, что люди привыкли как. Я понимаю, что нужно дать четкое указание, само собой, но это как раз твое собственное отношение. Не понимаешь ты, хотя в данной ситуации я не знаю, что не понимать, или же хочешь что-то как-то затянуть, хочешь что-то оттянуть, для чего? Для каких-то там целей, моментов и прочего, в чем я не очень сильно разбираюсь, но могу совершенно запросто предположить аж чуть ли не самое страшное. Поэтому это вот проверка на ту самую человечность. И вот, мне кажется, эту проверку, вот эта система проходит не очень хорошо. Увы. Посмотрим, как справится после как-то, после второго звонка, да, после второго предупреждения. Посмотрим. Угу. Хочется верить, что справится.
Но ты знаешь, тут ведь не только даже бюрократическая машина. Я в какой-то момент подумала, что, ну и вообще часто задаю этот вопрос, если переходить в режим ручного управления, вот это пошло бы на пользу или не пошло? Как, например, сделал Путин, когда передал, скажем, больше полномочий регионам, да, региональным лидерам. Вот вроде бы казалось это хорошо, а с другой стороны, если провести параллель между ручным управлением и вот этой бюрократической машиной в вопросе финансовых выплат, то вон глава Минздрава господин Мурашко говорит, что оказывается в некоторых регионах проблемы с выплатами были связаны с тем, что начисления проводились как раз-таки в этом ручном режиме. То есть получается здесь вообще во всех, что ли, методиках есть какие-то определенные проблемы, ну вот как ты говоришь, какой-то человеческий фактор, какое-то непонимание, возможно, даже, кстати, страх, потому что мы не забываем, что деньги из федерального бюджета идут, и про работу Следственного комитета, который занимается проверками, ее работу тоже никто не отменял. Поэтому, ну, возможно, здесь тоже какие-то опасения присутствуют, но я с тобой согласна, да, сейчас после второго звонка будет понятно, была ли проведена работа над ошибками, вот так еще можно выразиться. Ну, пока
не
расскажу.
Не знаю, насколько здесь вот этот, подожди, вот этот аргумент в да. ручном режиме мне кажется, в ручном режиме это означает нечто несколько иное, а не прям вот натуральный подсчет каждому человеку, каждого, чтобы прям кто-то конкретно сидел и своими ручками пересчитывал, поэтому время затянуто. Ой, как бы я боюсь, что здесь вот этими вот, как это сказать, подменами понятий и вот этим использованием каких-то новых красивых, ну, относительно новых красивых терминов, как бы не прикрывали вот какие-то промашки, недоработку и уж, извините, банальную чиновничью лень. Да, в любом случае, давай следить, смотреть, что и как будет дальше и, ну, как сказать, ждать, когда отчитаются и кто отчитается и что скажет на это президент. Потому что, да, вот первый звоночек был, второй звоночек был, после третьего звонка в зал обычно не пускают.
Да, но вот то, о чем мы сегодня говорили и в утреннем эфире, было, конечно, любопытно. Темы у нас были, конечно, разносторонние, начиная и от интервью господина Гордона, украинского журналиста, и того переполоха, которое это интервью устроило, ну, точнее, даже не одно интервью, а несколько, и то, что теперь эти интервью полетели в Гаагу, потому что он их записывал вместе с,
ой,
со службой безопасности,
да,
Украины. Да, и у нас, кстати, был комментарий от Владимира Познера, он выходил к нам в эфир и сказал о том, что, во-первых, он бы не дал интервью Гордону, если бы вот эта история произошла чуть раньше, а он буквально вот неделю назад давал это интервью, и причем вопросы были примерно те же. Вот что Гордон задавал Поклонской, что Познеру, ну, в общем, все темы, видимо, больные, которые для Украины, для Киева, они перетекают от одного интервью к другому. Но вот, во-первых, он не дал бы интервью, Владимир Познер, а во-вторых, он говорит, что вот такие острые вопросы, я у него спросила про провокативность, он сказал, что в данном случае речь идет не о каких-то провокационных вопросах, а об острых вопросах. И говорит о том, что их надо поднимать, о них надо говорить, и этого не надо бояться. Главное делать это в правильной, спокойной, разумной форме, потому что страх, он как раз-таки говорит о какой-то неуверенности или чем-то подобном. Но было любопытно послушать. Можете зайти на наш сайт radiosputnik.ru и послушать это включение. Там есть несколько любопытных деталей. Но мы же постоянно ищем какие-то повороты о том, как меняется наша сегодняшняя жизнь из-за пандемии коронавируса. Я вот, кстати, для себя пришла к выводу, я не знаю, Леша, как ты, но сейчас прокомментируешь. Я поняла, что список дел или какого-то времени, посвященного моим увлечениям, хобби. Я не знаю, в общем, чем мне заниматься во внерабочее время. Я уже столько всего переделала и так далее. Ну, понятное дело, что есть какие-то мысли, что хочется уже, чтобы режим самоизоляции поскорее закончился там, и так далее и тому подобное. Но мне кажется, нам надо искать еще какие-то более новые повороты о том, чем заниматься во время карантинных мер. У тебя как с этим?
Мне, во-первых, очень нравится, что так исключила тему интервью Гордону вообще из моей какой-то повестки, потому что мне вот тут буквально небольшое, но очень хотелось сказать. Один буквально моментик. В самых разных областях я вот сейчас замечаю, может быть, где-то это все по-разному воспринимается, но знаешь, я что отмечаю? Люди разучились брать ответственность, ну как, вот не все, но в многих областях и достаточно примеров, когда разучились брать ответственность за свои поступки. Почему Гордон начал вот и как-то объяснять или что-то такое прочее, почему он сразу это не сделал? Потому что, я так понимаю, ему что-то предъявили, его там в чем-то обвинили, что, мол, он общается с людьми, которые
яйца
не совсем
прилетели, Леша,
корпоративны,
яйца
да?
Прилетели.
Вот, и он сразу, это не я! Ребята, не нужно на меня ничего такого. Вот почему, я не знаю, я сейчас, опять же, не хочу никого ни к чему не призывать, но в такой ситуации не занять позицию, вот я такой весь из себя журналист, вот я всегда иду поперек всему, я пошел бы на тот самый конкурс танцев, который я очень часто вспоминаю благодаря мультику «Южный парк». Вот. А вот тут вот нет, это не я здесь, вот смотрите, здесь было что-то другое. Ну, опять же, я вот в эту тему не вникаю, просто вот глубинно, потому что я абсолютно уверен, что вы все хорошо рассмотрели, я, кстати, вот сам пойду и переслушаю, когда будет времечко, очень интересно будет посмотреть вообще, что прозвучало. Но вот на этот момент вот так вот вскользь, вот у меня он сразу же стрельнул, мне он сразу же обратил внимание. Насчет того, дел переделано, не переделано, у меня нет такого ощущения. Вот честно. Но не потому, что у меня какая-то куча дел, а потому, что у меня есть два таких постоянных момента, которыми я сейчас очень сильно увлечен. Уж извините, что они не связаны никак с работой, но я сейчас очень хочу обновить свой сайт, который вот у меня про рестлинг. Я вот последние несколько недель прям вот изучаю, смотрю, что-то вычитываю, что-то подсматриваю. Хочу вот, чтобы была одновременно такая отсылочка к старому, к такому колдскулу и одновременно какие-нибудь новые элементики. Поэтому вот на это очень много времени уходит. Я в этом смысле какую-то читаю огромное количество литературы всякой и такой литературы, обозревательско-дизайнерское, такой вот стези, такое вот направление, потому что я в этом понимаю очень мало, есть люди, которые советуют, но сама понимаешь, если что-то хочешь сделать, нужно это делать самому, это правило никто не отменял, поэтому затруднюсь, не знаю, что здесь сказать, мне кажется, хорошо, когда есть вот, ну вот на моем примере вот такое дело, которое сквозное, которое постоянное, и к которому ты обращаешься каждый день в рутинном режиме, и знаешь, вот есть такой тоже термин в спорте, кстати, между прочим, про спорт я сейчас пару слов еще скажу отдельно. Он в английском спорте звучит go-to guy. Вот go-to, как бы тот, к кому ты идешь. Это вот тот вариант, когда не знаешь, что сделать, пасуй вот этому человеку. В 80-е годы про московский «Спартак» так говорили. Не знаешь делать, что с мячом, отдай его Гаврилову. Был такой блистательный футболист. Сейчас тоже, по-моему, здравствует и даже иногда поигрывает за ветеранов. Но речь не об этом. Речь о том, что вот есть должно быть какое-то дело, которому ты мог бы обратиться в любой ситуации, в любой момент. То есть вот скучно, нечего делать, ты берешь, ты открываешь или почитать, или что-то подсмотреть, или что-то подучить. Меня лично это очень сильно спасает, потому что и утром, и днем, и вечером, и где-то, если я, допустим, раньше ехал в метро, или, допустим, выдавалась какая-то пауза в работе, я мог всегда вот открыть что-то, подсмотреть, подучить, или задать вопрос, или получить какой-то ответ. Мне кажется, вот эта вот такая сквозная вещь, она будет очень... Я не знаю, можно ли это назвать хобби, можно ли это назвать интересом, но мне кажется, это спасает.
У кого есть свободное время примерно так же, как у меня, вы можете в том числе помониторить, ну и главное, если есть и возможности, и желания, это тут, безусловно, играет одну из главных ролей, вы можете помониторить благотворительные фонды и посмотреть, кому вы можете оказать поддержку. И эту тему вы сегодня, Леш, тоже будете затрагивать в вечернем эфире. Мне кажется, здесь очень любопытная статистика, конечно, которую нам приводят платежные системы, которые рассказывают о том, что благотворительность, уровень благотворительности растет, и жертвовать россияне стали чаще. Но, во-первых, мы распределяем по направлениям, да, благотворительности. И надо понимать, что не везде, я так понимаю, вот этот порыв, он заметен. Потому что одно дело, когда там какие-то организации оказывают помощь малообеспеченным семьям, детям, больным детям в лечении какого-то заболевания. Это одно, и здесь прирост, я так поняла, что наблюдается. А если мы говорим о том, что связано напрямую с медициной, но тут исключая поставки, например, масок или какого-то защитного элемента, то здесь, наоборот, цифры ползут вниз, как это ни странно, хотя, в общем, каждый день мы говорим, и все говорят о коронавирусе, о положении, о состоянии дел, и здесь, если честно, меня это удивило. То есть, с одной стороны, человек человеку друг, а с другой стороны, человек человеку друг, но надо подумать, по какому поводу. Вот, знаете, вот как-то так.
Ты знаешь, я здесь больше такую опасливо-ироничную, что ли, позицию займу, просто потому что благотворительность – это сфера жизни, которая очень тесно, увы, связана с мошенничеством. И вот это повышение благотворительной платежеспособности граждан, мне кажется, это еще и связано немножечко с тем, что доверие вот во всякие такие схемы как-то возрастает. Мы регулярно обращаем внимание на какие-то новые схемы мошенничества. Мы прекрасно помним, что как только возникает какая-то ситуация, вот принципиально новая, вроде как с этими с выплатами семьям, у которых есть дети до 16 лет, по-моему, с 3 до 16, там нижняя граница тоже есть, вот о которой мы чуть выше говорили, сразу появились мошеннические сайты. Как только пошла речь про электронные пропуска, про цифровые вот эти вот QR-коды, сразу же тоже появились мошеннические вещи. Так и здесь я очень может быть, субъективно, и надеюсь, что это не так, но вот у меня первая мысль была, что и до сюда добрались вот эти вот мошеннические лёкла, такие схемы. Благотворительность – вещь такая, заниматься ей вот так вот, как сказать, ну, из ниоткуда далеко не всегда твои пожертвования, не обязательно, кстати, деньги, это могут быть и вещи, книги или что-то такое, дойдет до получателя, до конечного человека, который в них нуждается. Поэтому я бы вот здесь немножечко еще такой момент посмотрел. И, конечно, да, нужно абсолютно точно вчитываться, всматриваться в детали, так ли все действительно есть, или это немножечко где-то есть приукрашивание, а если есть какой-то прирост, то это незначительно. Ну, сама понимаешь, был 1 рубль, стало 5 рублей, это прирост в 5 раз. Это прирост, сколько там, 400% получается. Вот, поэтому тут цифрами можно играть по-разному, и одну и ту же ситуацию можно расписать статистически с разных сторон. Но вообще, вот это вот, с другой стороны, если этот цикл замкнуть, когда человек охотно верит во всякие мошеннические схемы, это, конечно, нехорошо. А с другой стороны, это говорит, что человек пытается, наверное, все-таки как-то вот в такой ситуации, если мы говорим про благотворительность, про помощь, пытается все-таки помочь, и внутри вот это вот начало помощи какой-то вот такой вот другу или другому человеку, или который в этом нуждается, тут уж неважно кому, оно есть, и вот это все-таки главнее. Другое дело, что хватает тех, кто этим злоупотребляет. Тут вот прям вот не могу я определиться, в каком направлении вести беседу, речь, но к этому, да, действительно вернемся. В 6 часов вечера у нас будет по телефону Илья Ремесло, член общественной палаты, юрист, поэтому обязательно с ним пообщаемся об этом, послушаем, что скажет. Всех слушателей призываю либо не отходить прям никуда, либо вернуться к этому времени.
Ну и вот ты сказал о детях и о помощи детям. В общем-то, это наш тезис от обоих. Мы в 20 часов по московскому времени тоже будем говорить о детях и глобально возьмем летний детский отдых. Тема актуальная и, наверное, да. животрепещущие, потому что, с одной стороны, мы снова возвращаемся к коронавирусу и всем тем ограничениям, которые действуют. С другой стороны, все-таки некоторые ведомства рекомендуют открыть летние лагеря, но не с 1 июня, а с 1 июля. Не все это поддерживают, но, ты знаешь, вот из того, что я успела прочитать, мне кажется, ну, каким-то троллингом и, может быть, даже издевательством вот в данном случае онлайн-смена для детей. То есть не натуральное попадание в лагерь и вот вся вот эта жизнь, которая остается в памяти, мне кажется, навсегда. И те, кто был в лагерях, мне при любом удобном случае рассказывают какие-то чудесные, забавные истории о той жизни. Но мне кажется, вот здесь как раз онлайн-формат, ну, не знаю, с точки зрения занятости детей, наверное, да. А с точки зрения того, что подразнить, особенно если ребенок знает, что это такое в живом ключе, ну, не знаю, мне кажется, что это вот прям, правда, как-то кощунственно.
Соглашусь. Одновременно, по большей части соглашусь, но все равно и вот этот момент, давай тоже не забывать, что если есть элемент вот этой подсказки, наставления, направления, пусть он даже в онлайне, это полезно, это хорошо и это здорово. Это, ну как сказать, ребенку дает спасение, что ли, от безделья, потому что, ну сколько, ну от безделья имеется в виду от рутины, от того, что каждый день одинаков, на улицу не выйти, а дома, ну ты уже все действительно переделал, я сейчас с точки зрения ребенка говорю, еще в первые два дня. И тут вот, если уж какая развлекуха, в хорошем смысле слова, хотя бы какое-нибудь разнообразие, это уже хорошо. Да, в такой ситуации слово «онлайн-смена» звучит как-то, ну, я не знаю, обидно и издевательски, но в качестве такого, ну, как сказать, не основного, а вот дополнительного элемента, мне кажется, это хорошо, это неплохо. Но и опять же, да, посмотрим, поспрашиваем, во что это выльется, в чем это будет реализовано. И здесь вот опять же, видя, как развивается ситуация с онлайн-уроками, с онлайн-занятиями в университетах, прекрасно понимаешь, насколько велик, насколько значим человеческий фактор. Потому что можно, вот как, например, в других даже, можно сказать, в государственных областях, подойти ко всему чисто формально. Нету конкретных деталей, нету конкретных, вот как это, я что-то русское слово забыл, направлений, подсказок, указаний. Ну, значит, сделаем, как получится, как вот на коленке что-нибудь нарисуем и попробуем. Если будут следить, наверное, будет какой-то другой. Вот хочется верить, что люди, которые занимаются с людьми, все-таки отнесутся ко всему, занимаются с детьми, отнесутся к этому моменту ответственно, серьезно, и вот эта вещь, онлайн-смена, онлайн-отдых получит, ну, помимо вот такого немножечко ироничного окраса, еще и такой, после которого дети скажут, вспомнят что-нибудь и скажут, что вот это было хорошо, это было интересно, и вот этим хотелось бы заниматься. Я бы, знаешь, вот что, вот заявил буквально этот момент в предыдущей своей реплике, так немножечко от него отошел. Я хотел сказать, что сегодня спортивные профессиональные команды Соединенных Штатов открывают свои тренировочные, как сказать, лагеря, базы, прочее. То есть профессиональный спорт, это решение, кстати, зрело, оно не сейчас, оно вот пришло вот как-то, именно просто сегодня оно реализовалось. Оно вот потихонечку открывается. Сейчас уже губернаторы разных штатов начинают высказываться, что без зрителей, но мы готовы поощрять, в том числе, кстати, Нью-Йорк, большие, то есть большие территории, крупные, населенные, популярные, где спорт особенно популярен, потихонечку открываются, то есть потихонечку начинают заявлять, что коронавирус – это, конечно, ситуация опасная, но уже не такая страшная. И мне кажется, вот на примере спорта, спорт в этом смысле каким-то, я не знаю, является показателем, индикатором того, что коронавирус – это, ну как сказать, уже не такая большая, не такая страшная штука. Может быть, его даже уже и в обыденной жизни опасаются поменьше, и вот открытие, возвращение профессионального спорта – тому показатель, тому небольшое тоже подтверждение. – Почему я об этом вспомнил? Потому что об этом тоже, мне кажется, можно очень неплохо говорить относительно того, что вот этот страх перед коронавирусом, он немножечко отходит и в повседневной, и в житейской, как сказать, в житейском, в повседневном смысле, и не только в Соединенных Штатах Северной Америки, но и у нас тоже.
Я еще, знаешь, вот ты пока все это озвучивал, я подумала о том, что насколько все-таки тяжело приходится руководству. Ну, руководство мы сейчас масштабно говорим, там, руководству компаний, руководству клубов, там, футбольных, не знаю, в хоккее, властям, правительству, президентам, вообще всем. Потому что любое принятое решение сейчас, оно, мне кажется, аукнется в любом случае. Будь оно хорошее, или будь оно будь оно плохое, и, ну, назвать это, конечно, любую такую должность расстрельной не хотелось бы, но вот насколько стрессовыми являются для них сейчас те дни, которые мы проживаем, мне даже страшно представить. И закончится, и вообще, когда это все закончится, ну, наверное, одному Богу только известно. И вот хочется им, наверное, тоже пожелать какого-то терпения, не знаю, удачи. Даже непонятно, чего на самом деле ты желать в таком случае, потому что
мне
все
кажется,
равно знаешь, прилетят какие-то комментарии.
Принял решение, нужно его держаться. Негатива, его, может быть, будет и не большинство, но он будет самым громким, самым перетираемым, он обязательно пройдет по всем соцсетям, причем какую бы мы область ни взяли. Поэтому вот не сломаться под этим негативом, но и разделить, где критика есть вот это вот ради критики, потому что на это больше всего кликнут, на это больше всего посмотрят, сайтов откроют, там роликов посмотрят, а где есть реальный вот то, что можно учесть на будущее. Вот поэтому я бы вот здесь из всего, что можно пожелать, тем людям, которые принимают решения, это вот стойкости, уверенности в том, что нужно как-то принимать верные решения, их нужно принимать, просто так ничего не оставишь. За это, кстати, тоже могут накритиковать. Да и все, наверное. Поэтому давай уверенно попрощаемся до завтра. Много интересного утром, еще больше интересного вечером, а еще больше будет завтра.
Хорошего эфира.
Диана, завтра с тобой услышимся.